Итак, сегодня я почитаю лекции, связанные с семейной жизнью, то есть семейная жизнь в свете ведических писаний, поведение женщин, мужчин, какие бывают браки, что можно увидеть в свете ведических писаний по поводу наших ошибок в семейной жизни, какова семейная жизнь, ее идеалы, ее ошибки и так далее. То есть все такие основные стороны семейных взаимоотношений. Сегодня я прочитаю текст из Шримад-Бхагаватам, песня 3, глава 14, текст 20. И глава называется очень необычно: «Неурочная беременность дети», поскольку мы говорим о семейной жизни. Итак, я прочитаю стих. Ямашритья яндриятин дурджая нитарашрама ваям джаяма хелабхи дасьюн дургапати ятаха. Перевод. Как командующему гарнизоном крепости не составляет труда отразить все атаки разбойников, так и человеку, находящемуся под защитой жены, нетрудно отразить все атаки чувств, перед которыми представители других ашрамов без защиты. Еще раз. Как командующему гарнизоном крепости не составляет труда отразить все атаки разбойников, так и человеку, находящемуся под защитой жены, нетрудно отразить все атаки чувств, перед которыми представители других ашрамов беззащитны. Комментарий. Шрила Прабхупады. Из 4 укладов человеческого общества – учеников, брахмачариев, домохозяев, грихас, людей, отошедших от мирских дел ванапрас, и тех, кто дал обет отречения от мира – саньяси, только домохозяева находятся в полной безопасности. Наши чувства подобны разбойникам, штурмующим крепость тела, а жена или жене отведена роль командующего гарнизоном этой крепости. И потому всякий раз, когда чувства атакуют тело, никто иной, как жена, спасает крепость тела от разграбления. Никто не может полностью избавиться от сексуальных желаний. Но тот, рядом с кем находится законная жена, сумеет устоять перед натиском чувств. Тот, у кого есть хорошая жена, не станет нарушать покой общества и совращать целомудренных девушек. Но без добропорядочной жены мужчина превращается в неисправимого распутника и нарушителя общественного порядка, если только он не является квалифицированным брахмачарием, ванапрасхой или саньяси. Если брахмачарий не прошел строгую и систематическую подготовку под руководством опытного духовного учителя и не зарекомендовал себя как послушный ученик, этот так называемый брахмачари непременно падет жертвой вожделения. История знает великое множество примеров подобных падений. Падали даже такие великие йоги, как Вишвамитра. Однако грихастха находится в безопасности, поскольку с ним всегда рядом его верная жена. Половая жизнь является причиной материального рабства, поэтому она запрещена в 3 ашрамах и допустима лишь в грихастха ашраме. Грихастхи же ответственны за то, чтобы производить на свет первоклассных брахмачарий, ванапрас и саньяси. Итак, я прочитал этот стих из Шримад-Бхагаватам о 4 укладах жизни. И говорится, что общество, совершенное общество, делится на 4 части в соответствии с качествами и родом деятельности живых существ, и также предписанными обязанностями по отношению к Богу. И такое общество называется Варнашрама Дхарма. Итак, варны – это то, что состоит из 2 частей – гуна, качества, которые влияет на человека. И карма, то есть результат прошлой деятельности человека, то есть его способности, при помощи которых он может зарабатывать себе на пропитание, то есть содержать себя, себя или свою семью. Итак, гуна и карма. Гуна – карма. И существует четыре типа людей. Одни называются браманы, это высокоинтеллектуальные личности. Они, как правило, обучают общество, следуют всем правилам, предписаниям, нормам. Говорится, что они находятся в благости, то есть они, а благость определяется тем, что они очень религиозны, они следуют науке Писаний. Это самые интеллектуальные люди считаются в обществе. Следующая категория людей называется кшатрии. Это политики, военачальники, организаторы, руководители. Следующие называются ваши, это торговцы, коммерсанты, бизнесмены или фермеры. И последняя, самая большая часть населения, это рабочий класс. Физический труд и служение другим. Это рабочие. Рабочие. Итак, общество делится на все эти градации. И существует ашрама. Слово ашрама означает внутренняя сторона половых ограничений. Что значит половые ограничения? Ашрама – это значит ограничение в общении с противоположным полом. И мы видим, как в храмах любых, мусульманских, христианских, каких угодно, существует женская половина и существует мужская половина. Для чего? Все знают, что сексуальные отношения стягивают живое существо вниз, то есть делают его привязанным и делают его мирским. Поэтому мы можем видеть, как половые взаимоотношения часто являются в основном препятствием на пути любой деятельности. Будь то ученый, будь то философ, спортсмен или кто угодно, военный какой-то, есть такое стихотворение. Дурман мирской любви сильнее яда кобры. Он глупым может сделать мудреца и увести от цели благородной и дух, и волю воина-храбреца. Таким образом, люди под влиянием сексуального желания меняют свои интересы, меняют свои возвышенные мотивы и цели. И поэтому говорится, что взаимоотношения противоположных полов должны быть ограничены в соответствии с определенным знанием. Люди даже не знают, что половая жизнь влечет за собой огромный букет проблем, если она не совершается в строгом соответствии с знанием астрологии. Когда можно вступать в половые отношения, в какое время, для женщин в какой период, сколько дней должно пройти после цикла месячных, мужчина как должен быть подготовлен, в какой обстановке и так далее. Какая фаза Луны? Есть очень много всевозможных предписаний, о которых люди не знают. Почему? Потому что в современном мире половая жизнь стала чувственным наслаждением. И поэтому половая жизнь в современном мире является собой только одно качество. Все разрушается. Все абсолютно. Где есть секс, там есть разрушение. Разрушение чего? Разрушение нравственности, морали и этики. Все разрушается. Современное общество не наблюдает этого. Никто не замечает, что происходит в обществе. Мы все говорим о преступниках, все говорим о бандитах, о каких-то обманщиках, безнравственных личностях, коррупция. Но никто не знает, что за всем за этим стоит половая распущенность, сексуальная несдержанность. И в первую очередь шастры говорят, эта половая несдержанность проистекает от мужчин. И Прабхупада говорит, комментируя стихи шастр, то есть священных писаний, что мужчины, достойные мужчины отсутствуют в обществе, которые смогли бы поддерживать целомудрие женщин. Мужчины стали распутными. они стали обманщиками. А женщины по своей природе описываются, они как дети, очень легковерны. Очень легковерны. И они очень быстро попадают под влияние мужских речей. Итак, чтобы понять природу семейных взаимоотношений, говорится, нужно хорошо изучить тонкое и грубое тело живого существа в соответствии с законом кармы. Что это означает? Никто не понимает, говорится, в каком теле он сейчас находится и как нужно действовать в этом теле. Также он не понимает, почему он получил тело мужчины или тело женщины. Шримад Бхагаватам, который является центральным произведением ведическим, его называют квинтэссенцией всего ведического мистицизма, говорится, что те, кто в прошлой жизни были привязаны к чувственным наслаждениям и к женщинам, получают женское тело по закону кармы. То есть это те, кто были привязаны в большей степени к чувственным наслаждениям. Они были мужчинами, но были очень сильно привязаны к чувственным сексуальным наслаждениям. И получили тело женщин. Мужчины были женщинами, которые были привязаны к мужчинам. И говорится, о каком бы состоянии бытия ни думало живое существо в момент смерти, такого состояния бытия оно достигает несомненно. Что это означает? Что все эти люди, особенно мужчины, шли благочестивым путем. Мужчины – это очень благочестивые женщины. А вот женщины – это не очень благочестивые мужчины. И тот, кто очень хорошо разбирается в вопросах сенсорики, вот как, о чем мы говорили недавно, позавчера в клубе, те люди могут это точно 100% подтвердить. Но поскольку хороших сенсоров нету сейчас, они обманывают, говорят о какой-то женской дискриминации, они не видят различия между тонкими телами женщины и мужчины. Из каких компонентов состоит тонкое тело? Из трех основных. Ум, мана, интеллект будхи и аханкара, ложное эго. И именно ложное эго определяет, какой тип тела живое существо получит. Поэтому настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Итак, шастры не ошибаются в своем анализе, почему кто-то получил тело женщины, а кто-то получил тип тела мужской. И все эти два типа обладают противоположной энергетикой. Если мы рассмотрим чакровую систему женщины и мужчины, то все, что у мужчины вращается вправо, у женщины вращается влево. Все, на что женщина будет говорить «да», мужчина будет говорить что?
Нет.
Все, что мужчина представляет, женщина представляет совершенно наоборот. И мы можем видеть, как женщины говорят «направо» в смысле «налево», «черное» в смысле «белое». Как в машине иногда говорят, куда ехать? Вам направо. Вы поворачиваете налево. А женщина говорит, куда? Так ты же показываешь. Она говорит, ты не смотри, куда показываю, ты слушай, куда говорю. Тип мышления. Каждый может заметить это. Определенный порядок в семье. Мужчина говорит, я только что привел порядок, после твоего порядка ничего не найти. Замечали это, да? Это что за такой порядок, когда 30 минут приходится что-то искать. Вот здесь же я положил, вот на пол, под стол положил, аккуратно. Здесь один носок положил аккуратно, и другой носок там на холодильнике аккуратно положил. Я уже знаю, где что лежит. И после твоего порядка ничего не найти. Таким образом, мы можем видеть склад мышления мужчин и склад мышления женщин. У них разные представления. О бытии даже. Женщина такие шторы повесит. Мужчина говорит, зачем такие ужасные шторы? Давай повесим жалюзи. Или что-то еще. Итак, нужно, шастры говорят, перед тем, как вступить во взаимоотношения, нужно очень хорошо постигнуть науку тонкого и грубого тела. И шастры описывают, что женщина обладает куда большим могуществом, чем мужчина. Куда большим могуществом. Поэтому шастры всегда, кажется, дискриминируют женщин. То есть все, что там описывается, в основном 80% как себя должна вести женщина. И всего 20% как себя должен вести мужчина. И когда женщина читает Библию, любое произведение, такое впечатление, что женщин везде ущемляют. Потому что очень много обращения к кому? К женщинам. Да убоится жена мужа, да туда-сюда, туда нельзя, сюда нельзя. И рождается, несомненно, тот человек, который не понимает этих тонкостей, то есть этой науки, тонкого тела, законов кармы, он, естественно, получает ощущение дискриминации. Я в свое время, в своей кармической жизни, когда изучал Писание, занимался сравнительной религией, то я также столкнулся, будучи мужчиной, я столкнулся с полным представлением, что религия дискриминирует женщин. У меня было полное представление, что это некая патриархальная философия, что любая религия ставит мужчину выше, женщину как бы ущемляет. Вы наверняка, женщины особенно, все наверняка с этим сталкивались. Но почему? Потому что я также не был образован и квалифицирован в этих тонких процессах. Итак, говорится, женщина должна изучить ложное эго мужчины, а мужчина должен знать науку ложного эго живых существ, в частности и мужчины, и женщины. Ложное эго мужчины всегда будет стремиться господствовать над пракрити, то есть над материальной природой. И женское тело является этой субстанцией, которая вызывает в мужчине чувство господства. И мужчина никогда, говорится, никогда не проявит всю свою мужскую потенцию, если женщина ему не подчинится. Это описывается в шастрах. И так говорится, что причиной любого раздора в семье является, как ни странно, женщина. Поэтому в народе мы находим очень много удивительных поговорок. Я думаю, сейчас многим женщинам будет неприятно их слышать, но они знают, что такие поговорки. У хорошей жены муж не гуляет. Знаете, да, такую поговорку? Все знают это. От хорошей, извиняюсь за выражение, ну, в России так говорят, от хорошей бабы муж не уходит. Здесь, может быть, говорят от жинки. Но каждый раз подчеркивается одно и то же. И если мы с вами начнем исследовать семейную жизнь без знания тонкой материальной природы, без знания духовной природы, и сразу устремимся к грубым факторам, то мы всегда будем сбиты с толку. Мы точно так же с вами получим это ощущение женской дискриминации. И мы даже сами попытаемся быть вдохновителями женщин на эмансипацию. Да, очень много мужчин сейчас, лидеров, вдохновляют женщин. Говорят, что женщин, равноправие надо дать женщинам, надо дать женщинам все возможности, чтобы они поднимали гири, там как-то коня на скаку останавливали, в горящую хату бросались. То есть вот все, женщина должна все волочить. И мужчины становятся такими детьми в семейной жизни. Женщина приобретает еще таких детей маленьких, и еще рядом такой большой, небритый, или очень бритый, хорошо одетый, ну неважно какой, еще один ребенок. И женщины в современном обществе, они, несомненно, прогрессивны. И мы говорим, прогрессивная часть теперь населения кто? Женщины. Возьмите любую идею новую, новую философию, первую ее подхватывают кто? Женщины. Любая религиозная система. Посмотрите, кого сейчас больше, женщин или мужчин? Вот на ком все держится, смотрите. Потому что женщина думает, на всякий случай надо это изучать. Потому что мне придется сражаться, бороться с жизнью. От мужиков толку нету. Им бы только все ерундой всякой заниматься. Они читают там газеты, изображают из себя, толком даже заработать не может. А если заработать, не знает, вот не знает же глупец, как тратить. И у женщин есть такие мысли. Женщины так думают. Поэтому в семейной жизни многие терпят неудачу. Что это означает? Очень часто меня спрашивают. Мой муж пьет, у моего мужа любовница, у моей жены любовник и так далее. Все знают, это реальная жизнь, всевозможные есть конфликтные ситуации. С детьми не могут найти общий язык и так далее. То есть очень много конфликтов. А если есть какая-то внешняя хорошая обстановка, внешняя, очень хорошая, то за ней всегда есть скрытая, никому неизвестная жизнь, совершенно противоположная, которая устраивает и жену, и мужа. жену устраивают такие отношения, которых практически нету, то есть ненормальные семейные отношения. И мужа устраивают тоже такие же отношения. Привязанность. Итак, мы можем с вами рассмотреть очень важные моменты тонкого тела или эго, которое влияет на разум и ум мужчины. Говорится, что мужчина в соответствии со своим тонким телом через грубую субстанцию, через глаза, уши, язык и все остальное, очень сильно восприимчив по отношению к противоположной энергетической субстанции. На него влияют запахи, внешний вид, вибрации, как говорит женщина, женские голоса. Вы, может быть, знаете, некоторые мужчины очень любят, когда женщины поют. Можете видеть, как в древности царь лежит, и перед ним не танцует мужчина. В чем интересность? Мужчины пляшут. Нет, должны танцевать женщины. Еще как они должны танцевать? Это не просто какие-то танцы такие. Это не брейк там или что-то. Эти танцы должны быть проникнуты некой сексуальной жилкой. Вы понимаете, да? Обязательно это будет. Сейчас посмотрите, каждая реклама, холодильник продают, обязательно обнаженная женщина. Причем здесь женщина-холодильник. Ботинки продают, обязательно женщина какая-то полуголая их одевает. Вы заметьте, как эксплуатируется женская потенция. Что эксплуатируется? Могущество женского влияния. И все это недооценивают. Но люди, изучающие, даже в современном мире, изучающие природу воздействия, видят, что женщина своей внешностью также влияет, не только, ладно, на мужчин бы она влияла, понятно, на кого? На женщин даже влияет. Женщины умеют еще влиять друг на друга своей внешностью, своим движением, двигательной системой. То есть, знаете, есть такое понятие грациозность, да? И иногда женщина завидует грациозности другой женщине, завидует ее привлекательности, хочет быть похожей на нее. Завидуют ее внешности. Поэтому модели. Модели. В основном женщины, мало мужчин, все много женщин. И женщины смотрят и хотят быть на них похожими. Плечи начинают отращивать, фигуру. Голодать начинают. Почему? Потому что они думают, что все мужчины привлекаются. Аспект привлекательности всех интересует. Все хотят привлечь к себе внимание. Желание выделиться. Желание выделиться. Итак. Если мы вернемся сейчас к мужскому телу, к тонкому телу, говорится, мужчина реагирует на все факторы. Я сейчас вам перечислю, от какой женщины никогда муж не уйдет. Никогда. И какая женщина пробудит в нем все мужские качества. Расскажу простой пример. Разговаривают две женщины об одном и том же мужчине. Одна любовница, а другая жена. Они разговаривают об одном мужчине. Ну, так случилось, что они познакомились. Так бывает в жизни. И жена говорит, ты что в нем нашла? А любовница говорит, мудрец, храбрец и щедрец. Жена так смотрит на нее. Она говорит, подлец, глупец и скупец. Любовница так начинает хмуриться и говорит, ты что, сумасшедшая? Твой муж мудрец, храбрец и щедрец. Она говорит, ты с чего взял? Ты, может быть, пойдем-ка я тебе покажу. Ты о нем говоришь? Фотографии показываешь. Это вот ты про него? Она говорит, да, это он. Какая ты счастливая, как тебе повезло. Храбрец, щедрец и мудрец. Смотрите, в руках двух разных женщин мужчина ведет себя совершенно по-разному. Это я учу женщин. Приехал учить женщин. Как держать мужчин. Приходите, я вам буду рассказывать. Научно. Все работает. Проверено. Есть реализация. Жена начинает доказывать, что он глупец, подлец и скупец. И она доказывает все эти три составные части. И любовница говорит, да ты шутишь? Ты абсолютно не знаешь, значит, своего мужа. И для меня это странно. Посмотри, вот кольцо с бриллиантом. Это он мне подарил. Посмотри, норковая шуба. Она говорит, что? Извини, я не знаю, но я просто, мы же решили с тобой пооткровенничать. Вот норковая шуба, это он мне подарил. А какой он внимательный. Каждую субботу, воскресенье в ресторан. Каждую среду, понедельник букет цветов. Жена так. Она никогда в жизни с ним не была в ресторане. Он раз подарил ей букет цветов, и то до свадьбы, когда очень хотел с ней пообщаться. Кольцо он бриллиантовое ей обещал лет 10 назад. Обещал, даже нарисовал на бумаге, как оно будет выглядеть. Или по телевизору показывал, вот такое я тебе куплю. Почему так происходит? Потом она говорит, так он глупый, вообще ничего не соображает. Она говорит, да ты что, вот была такая ситуация, он прекрасно в ней разобрался. А вот как-то ко мне приставали мужчины, так он так за меня бился. Кто? Кто он? Да он в подъезд заходит, вообще вперед пропускает. И бывают такие очень странные курьезы, что один и тот же человек совершенно ведет себя по-разному с разными женщинами. Почему? Потому что женщины обладают огромным могуществом. И в ведических произведениях разбирается могущество женщины, что женщина обладает таким сильным влиянием. О, женщины, прекрасные создания! Пьяните голову сильнее, чем вино. Один лишь взгляд стесняет грудь, дыхание. О, сколько силы от природы вам дано! Итак, почему обращаются? Потому что женщина сильнее в сотни раз своим влиянием, чем мужчина. И говорится, что женщины очень могущественны, и у них отсутствует одно качество, которое находится в разуме. У разума есть два вида деятельности. Это память и способность к развлечению. И вот женщины, говорится, не совсем понимают свое могущество. Поэтому они всегда безответственны за свою внешность, за свое поведение, за свои слова, за свои действия. Можем видеть, как женщина говорит, а что, я разве что-то делала? Чего это они мной привлеклись? Она одевает короткую юбку, идет и говорит, я просто хочу быть уверенной в себе. Вот она прошлась по улице, и наверняка 15 тысяч мужчин, ну да, наверное, по большой улице 15 тысяч мужчин было. Кто-то уже за рулем окосел, кто-то чуть никого-то не раздавил. Потому что идет женщина, она, видишь ли, уверена в себе. Говорится, женщина идет, а в шастрах описывается, что само тело женщины настолько привлекает противоположный пол, ее фигура, ее грудь пышная. Поэтому говорится, пышногрудая, крутобедрая. В шастрах, в Бхагаватам вы можете прочитать, как женщина описывается. Лотосоокая. Лотосоокая. Кожа, подобная шкурке персика. Или бархатная кожа. Шелк. Сравниваются волосы с шелком. Почему? Потому что даже форма женщины так сильно воздействует на противоположный пол. А женщина этого может не понимать. Или понимать, но не нести ответственности за это. Ну что, если я такая? Да, она говорит. Но уже огромное количество людей сбиты с толку. То есть мудрые уже глупыми стали, а великие воины уже отказались от любви к родине, и все, теперь все уже сконцентрированы на этом. И даже когда эта женщина исчезает, это чувство вожделения, то есть гунастрасти подбрасывается сразу. У мужчины сразу возникает гунастрасти. Гунастрасти сохраняется очень длительное время. И мужчина начинает медитировать на чувственные наслаждения. Вот почему слово ашрама несет в себе внутренний смысл. Ограничение контактов. И какие контакты? Контакты должны быть в правильном умонастроении и с правильной целью. Итак, я сейчас зачитаю те качества, которые помогают женщине сохранить семью. Никогда мужчина не уйдет, говорится. Если женщина обучена, и вот мы сейчас прочитали, что если человеку попадется очень образованная, воспитанная жена, образование и воспитание — это не значит, что мы закончили политехнический институт или закончили институт мясо-молочной промышленности, закончили какой-то техникум, радио. Образованная и обученная. И обученная чему? Мы обучены гладить, может быть, стирать, шейпинг, там что-то еще. На лыжах ходим, на коньках. Нет, совершенно речь идет совершенно о другом обучении. Целомудрие. И обучена в знании ложного эго мужчины. Как правильно пользоваться своей силой. Поэтому говорится, у мужчины есть разум и знание, а у женщины есть сила и красота. Но нету чего? Разума и знания. И поэтому говорится, сила всегда должна быть под контролем разума. Вот почему мужчина должен управлять женщиной. Муж обязательно должен быть главным в семье. Почему? Иначе эта сила женщины становится неконтролируемой. И говорится, женщина, бесконтрольная женщина подобна брахмастре, атомной бомбе. Очень много людей может погубить. Очень много. Итак, первое качество жены, чему ее обучают. И говорится, девочек с детства надо обучать этому. Говорится, жена должна быть чистой телом. Обязательно. Мужчины, у них такое ложное эго, что если они у вас увидели хотя бы грязь под ногтями, все. Таковы глаза мужчины, таково ложное эго мужчины. Мужчина всегда смотрит на женщину, как на цветок. Как на цветочек. Цветок, он идеален в форме, идеален. Даже шипы у цветка, они делают его красивым. Просто когда вы касаетесь, но когда вы смотрите, все идеально. Цветы очень идеальны, очень красивы. Итак, чистые телом. Обязательно. Никакого дурного запаха не должно исходить от женщин. И они всегда должны быть чисты. Иногда женщина выходит, у нее на ногах такие ногти. На руках ногти, какие-то мозоли. В ушах сера. В носу мертвые лейкоциты. Для мужчины все. Он, конечно, будет уважать вас. Но вот того вот как бы прекрасного чувства уже не испытывает. Вы уже друг. Вы уже просто друг. Если вы не изменитесь, вы будете товарищем. Да, Шастра описывает это. Я немножко адаптирую. Почему? Потому что я понимаю, о чем речь идет. Итак, женщина должна быть очень чистая. Очень чистая. Волосы должны быть всегда прибраны. Сейчас очень модная какая-то прическа, такая странная. Я не мыла голову 80 дней. Все такое, со сосульками такое. Может быть, для женщин это и мода, но для мужчин нет. Мужчины остаются мужчинами. Мужчины остаются мужчинами в любом случае. И сейчас, в силу этой эмансипации, у женщин появилась женская мода. А на самом деле мода-то всегда была мужская. То есть всегда мужчины определяли, что женщинам носить. Потому что а для чего вообще женщина существует? Чтобы привлекать мужчин, чтобы становиться любимой, обожаемой, чтобы защищали, чтобы кому-то подчиняться, ради кого-то жить. А теперь все. Муж говорит, ну-ка, вот такую прическу. Она говорит, ну сейчас. Сам побрей голову. На себя посмотри. Итак, чистое тело. Второе, опрятное. Очень опрятная должна быть женщина. Иногда нужно видеть, как что-то такое всегда. Тут что-то так. Что-то волосы. Что-то все перекосилось. Иногда... Женщины, не обижайтесь, я просто вы рассказываю. Иногда такие... Нет, не тхоги. Колготки с коленками. Или... Я серьезно рассказываю, я не шучу. Вы думаете, что никто этого не замечает? Мужчины сразу это замечают. Я прав, мужчины? Я рассказываю вам шастры, это факт. Когда там что-то нитками зашито у вас, когда там какие-то дырки. Мужчины сразу, вот вы не замечаете, мужчины сразу обсматривают, он сканирует женщину. Мужчина очень привлекает тело женщины. А говорится, женщина, мужчина привлекается красотой, что его нужно? Лицо красивое, красивые волосы, чистые, все такое. А женщине что нужно? И вот там особо это не... Влиятельный, богатый, могущественный. Все. Для женщины это нужно. Богатый, влиятельный, могущественный. А для мужчины, он не думает, влиятельный, богатый, могущественный. Это такие мужчины очень. Как это их называют? Альфонсо. Альфонсо. Это пешачий. То есть черти. В шастрах их называют чертями. Да. В шастрах называют чертями. То есть это личности, стремящиеся к бракам таким. То есть они, неважно какая женщина, они смотрят на нее как на кошелек, на что-то еще. Бывают такие мужчины. И говорится, это пешачьи бывшие. То есть они были все то, что называется в русском языке чертями. Это очень плохая, низшая форма существования. Итак, опрятные должны быть. Хорошо пахнущие. Целая наука. В Камасутре описывается. Камасутра – это очень серьезное произведение. Люди, не обладающие ведическими представлениями, рассматривают его как порнографическую какую-то литературу. На самом деле, это очень высокий уровень понимания и знания нужно иметь, чтобы рассмотреть Камасутру. Мы можем видеть Шримад-Бхагаватам, как описывается Камасутра во взаимоотношениях Девахути и Кардама Муни, великой царской дочери, дочь Свамбхува Ману, царя, и великого Риши, великого святого, когда они заключили брак. Говорится, ее тело умощали ароматическими маслами, для того, чтобы она могла сойтись в любовных взаимоотношениях с мужем. И описывается, что для этого нужно прибегнуть к сутре, которая называется как? Камасутра. Камасутра. Итак, женщина обязательно должна хорошо пахнуть. Почему? У мужчин такой тип ложного эго. Представьте, цветочек, вы подходите, нюхаете, и потом пахнет. Как реагирует ум? Если кто-то из вас когда-нибудь занимался ароматотерапией и вообще вот этой наукой, человек может знать, как ум воспринимает разные запахи. Это влияет на гуны материальной природы. Мы попадаем. Приятный запах может умиротворить нас. Какой-то запах может возбудить. Какой-то запах отвратительный. И так далее. И говорится, женщина должна изучить ум мужчины. Какие запахи его умиротворяют. И какие запахи привлекают его ум. Итак, женщина обязательно занимается. Также эту науку узнает. Следующее. Красиво одеваться. Это очень важный момент в семейной жизни. Женщины всегда почему-то в современном обществе стали одеваться на люди. Дома они ходят очень странно. То есть они считают, что перед мужем можно ходить как угодно. И в этом огромное невежество женщин. Они полностью утеряли, не воспитаны, не образованы. И как раз из-за этого все семьи разваливаются. Одно на одно, день за днем, все время. Появляется это чувство отвращения. Никто даже из женщин не осознает этого. Почему? Потому что никто не получил образование в этом отношении. Что мужчина, когда он видит свою жену в бигудях, смотрит, как она красится перед ним, он думает, у нее настоящая. Что-то... Говорится, женщина никогда не должна перед мужчиной краситься, что-то делать. Потому что все это раскрывает ее женский что? Секрет. Это тайна женщины. Это ее туалет. Это интимные вопросы женской красоты, женского убранства. Итак, красивая одежда. Одежда должна очень привлекать мужа. первую очередь, говорится, женщина должна быть обучена так одеваться, чтобы привлекать того, с кем она живет, кого она любит, или того человека, который хочет, чтобы он ее любил. Всегда и никогда не завел себе любовницу. Но женщина говорит, я сама знаю как. Она сама выбирает себе платье, туфли, что-то еще, прически делает. И она даже не смотрит на своего мужа. И никогда у него не спрашивает. Редкий случай мы сейчас встречаем женщин, которые знают об этом, чувствуют подсознательно, что так надо себя вести. Запахи специально. В основном женщина очень красиво одевается, когда идут к другим мужчинам. В кино, в театр, в гости, к друзьям. В ведической культуре говорится, что женщина только с разрешением мужа одевалась. Когда они шли куда-то, муж ей говорил, как одеться, какие духи использовать, какие украшения. И в соответствии с тем, в какой варне был мужчина, он рекомендовал ей. Кшатрия, допустим, он мог сказать, давай одевайся вот так. Вайше, он говорил, ну-ка одень вот эти все бриллианты, чтобы видели, какой я у тебя. Шудра, он говорит, ты чего так расфуфырилась? Ну, куда лыжи там? Навострила. Да, шудра так будет говорить. Он, чем ниже варна, тем больше эгоизма. Человек как бы такой тоталитаризм проявляет по отношению к женщинам. Не дает свободно действовать. Итак, красивая одежда. Женщина должна изучить, жена должна изучить, что нравится мужу. Какие украшения, какая одежда. Следующее. Вкусно готовить. Кулинарное искусство. Ложное эго располагается в трех субстанциях. Это ум, язык и гениталии. Таким образом, кулинарному искусству придается такое огромное значение, что женщины недооценивают. И говорится, женщина должна изучить ум мужчины, то есть изучить его вкусы на языке. На языке у человека 6 вкусов располагается. И комбинация этих вкусов может умиротворять, возбуждать и делать агрессивным. Есть одна история. Приходила одна женщина, ее муж бил очень сильно. И все время пил. И она пришла и говорит, я не знаю, что делать, он мне дорог, я бы хотела с ним остаться. У нас дети, но он очень страшно пьет и бьет меня. Но он хороший человек, она говорит. То есть она что-то в нем еще видела. И тогда ей порекомендовали, она показала фотографию мужа, рассказала, как он себя ведет. И сложили диету. И сказали, вот готовьте ему вот эту пищу. Через 3 месяца придете. Через 3 месяца она не пришла. Через год ее встретили. Она такая счастливая вся, одета так хорошо. Вообще даже не узнать. Как дела? Что случилось? Ой, что с ним случилось? Все-таки я за него билась. И вот благодаря моим стараниям пить бросил. Такой вообще, так мы живем. Ребенок у нас еще. Ребенок родился там через год с лишним. Она даже не поняла, что произошло. Ее спросили, так вы готовите? Она говорит, да, продолжаю готовить. Нормально. Ему нравится. И тот человек ей даже ничего не стал говорить. Он был рад, что у них все восстановилось. Смотрите, язык. Пьянство. Драки. Язык связан с умом. Возбуждение, всевозможные недовольства. И мужчина сам может не знать эту науку языка. Поэтому, говорится, женщина должна изучить все его вкусы. Она не должна готовить под себя. Жена никогда не должна готовить под себя. Жена всегда готовит под мужа. То, что нравится ему. Это не так, как сейчас. Сварит, он говорит, да что там, ешь. Скажи спасибо, что еще так тебе сделал. Видишь ты какой? Очень вкусно. А я тебе говорю, вкусно. Я тебе говорю, вкусно ешь. И человек не может понять, что происходит в семье. Поэтому в Шримад Бхагаватам также говорится, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Я раньше думал, что это какая-то народная поговорка. Я обнаружил ее в таком произведении, как Шримад Бхагаватам. Что для женщины кулинарное искусство, говорится, целомудрие и кулинарное искусство. И от такой женщины никогда никто не уйдет. И муж всегда будет щедрец, мудрец и храбрец. Вот какая сила плюс образование для женщины. Все. Она из скупца глупца и подлеца сделает кого? Мудреца, храбреца и щедреца. Следующее. Чисто прибирать дом. Женщины также не образованы, не знают, что мужчина, как бы вот кажется, вот холостяки живут, все, грязь у них, и все думают, женщина, ну, он, наверное, так любит. Нет. Он так не любит. Женщина так думает, а ему все равно, он все время. Мужчин никто не любит так. Просто он холостой, женщины нету. Ему самому не нравится. Просто он привыкает, и он знает, где грязь лежит, где что лежит. И у него такое впечатление, что это порядок. Я знаю, где у меня тарелка с прошлого года лежит, с супом там, где что. Где я носки спрятал в прошлом Новом Годе. Новый год справляли, я помню, рубашку туда положил. Немножко ее заморал от шампанского. Они так думают. Они на самом деле не хотят, чтобы так было грязно. Любой мужчина очень хочет, чтобы был порядок. Он даже хочет специально разбросать все. Да. Я вам говорю то, что говорят шастры. Мужчина специально хочет все раскидать, потом отвернуться, повернуться и все убрано. Серьезно. Если он будет это видеть, у него появляется желание отблагодарить. Есть тонкие моменты мужской психологии, которые описываются в шастрах. Почему шастры говорят, как себя должна вести женщина? И вот мы прочитали стих: женщина может стать защитником чувств мужчины. И он говорит, женщина защитит мужа от его худшей природы, от его худших качеств. Итак, кулинарное искусство. Чисто прибирая дом. Что перечисляется? Женщина никогда не должна показывать своего белья. Никогда. Если женщины это делают, где-то на батареях весят, это все показывают, знаете, позывные называют. Женщина себя дискредитирует. Тонко. А мужчины этого не понимают. Просто мужчинам это не нравится. Это все это висит где-то. Говорится, чисто прибирай дом. Всегда должна быть влажная уборка. Все должно быть очень чисто. И жена должна всегда говорить мужу, куда она что положила, его. Что он положил аккуратно где-то в другом месте. Она должна его предупредить. Ты положил там аккуратно, я перенесла это туда. Это там лежит, дорогой, ты не против? Если хочешь, я могу обратно туда положить. Потому что я даже думаю, что там, где ты положил, это лучше. Это разумная жена. Очень образованная. Она говорит, я даже думаю, что там было лучше. Но мужчина-то понимает, что там плохо. Он говорит, нет, ты что? Я сам хотел туда положить. Молодец, ты очень хорошо узнал это раньше меня. Молодец. Вот я чувствую, уже с полуслова понимаешь. И мужчина немножко гордится. Он думает, что женщина так хочет услужить, прямо что начинает. И шастра говорится, женщина должна быть очень искусна в обращении с мужчиной. Изучить его ум. И тогда мужчина никогда не будет коситься. Никогда. Итак, посуда. Посуда должна быть всегда вымыта. Сразу после еды посуда должна вымыта. Когда мужчина заходит на кухню и видит вот эту посуду, и жена говорит, а у меня нету времени-то. Все, на мужчину это также действует. И мужчина сам этого не знает. Почему у него рождается это чувство? Когда заходит мужчина в какую-то ванную, если он видит вот такую кучу грязного белья, там в тазу еще кирпичом прикрытый, точно самое же происходит, особенно если это ваше белье и оно грязное. Все, считайте, отвращение вы заработали. На долгое-долгое время, пока не возникнет чувство сексуального голода. Это отравит все настроение по отношению к вам. Вы уже для него не цветочек. Вы даже можете мыться, прекрасно пахнуть, но если он видел ваше белье грязное, все. Если так же вы его грязное белье ему суете, вы говорите, ну одень что? Всего 3 дня. Ерунда какая. Говорится, мужчина должен каждый день получать чистое белье. Каждый день чистое белье. Особенно нижнее белье. Как? И женщина должна быть очень чистая. Итак, посуда, белье. Все это кажется, что такая ерунда, но посмотрите, сколько влияет на ум мужчин. Сколько много факторов влияет на них. Следующее. Говоря только то, что нравится мужу. Вот это тоже очень важный момент. Чувство. Видите, слух, зрение, обоняние. Мы затронули эти вопросы. Теперь мы затронули вопрос слуха. Говорится, та женщина, которая начинает поучать мужа, сразу его толкает к деградации. То есть мужчина подавляется. Поскольку у женщины очень мощная энергетика, тонкая, материальная, очень мощная. Если женщина говорит, да ну что ты какую-то ерунду говоришь, а? Все. Мужчина раз, он теряется. Он говорит, да сама-то ты! И начинает дергаться, начинает нервничать. А что ты орешь-то? А он начинает говорить, а сама завела, и теперь что говоришь еще, что дергаешь-то? И начинается скандал. Поэтому, говорится, женщина должна всегда очень осторожна быть. Она должна изучить то, что нравится уму мужу, и говорить ему только то, что ему нравится. Даже если это, с ее точки зрения, полная чушь, полная глупость. Она должна говорить только те слова, которые не беспокоят его ум, а умиротворяют и делают его великим героем. И в шастрах говорится, когда Свайбхува Ману, прародитель людей, он говорит, что женщина должна говорить такие слова, чтобы муж всегда чувствовал себя героем рядом со своей женой. То есть героем, храбрецом, мудрецом и кем? Щедрецом. Поэтому говорится, если в женщине не поощрять красоту, не поощрять нежность и изысканность, она завянет. Также и в мужчине, если не поощрять эти вещи, он их не будет проявлять и развивать. Итак, говорить слова, которые нравятся мужу. Женщина, которая поправляет мужчину, вот очень часто муж, ну что, ты молчи вообще. Мужчина все, подавлен. Говорится, мужчина, если он не чувствует себя героем в своей семье, он начинает искать других женщин. Особенно это так важно, быть героем для мужчины в глазах своей жены. И можно видеть, как женщины даже с детьми в семье. Ну, наш папка, что его, не знаете, что ли? И даже это передается на детей. И мужчина себя чувствует одним из родственников в семье. Он не чувствует себя героем, царем, хозяином, мудрецом, храбрецом. Он не чувствует. Он чувствует себя одним из старших детей. Еще таких самых непослушных. Все время так, кстати, всегда подчеркивают. Она говорит, сынок, ты-то у нас умный, не в папку явно. Все. Такой мужчина готов уже на повал. Женщина сама подавила все в нем, уничтожила его. И мужчина может из привязанности к детям, из привязанности к какому-то... Мужчины разные бывают. И они быстро ломаются. Очень быстро ломаются. Поэтому мы можем видеть, как они с друзьями, как они начинают пить, гулять. Почему? Потому что они не герои. Они ищут тех женщин, в чьих глазах они кто? Герои. Щедрецы, мудрецы и храбрецы. И разумная женщина, даже его трусость, превратит для него в его что? Героизм. Она скажет, ух, какой ты настоящий герой. Даже не стал связываться. Я знаю, ты бы как дал бы. Это разумная женщина. И мужчина, он немножечко чувствует стеснение, и в то же время он спокоен, что вы так к нему относитесь, и он проявит рано или поздно, только из-за того, что женщина так к нему относится, он проявит этот героизм в будущем. Обязательно. Обязательно захочет доказать ей, что он не такой. Следующее. Всегда послушная. Это очень важный момент для поведения женщины, для сохранения семьи и уюта, благочестия в семье. Итак, послушная. Это что означает? Что женщина готова исполнить любое желание и даже любую прихоть мужчины. Мы видим иногда, женщина говорит, ну что ты, нельзя там, не надо. Ишь ты чего хочешь? Такие фразы. Женщина должна быть, жена, готовы исполнить любое желание и любую прихоть. И описывается Давахути, великая святая. Говорится, она служила своему мужу так, что считала его выше самого провидения, то есть Бога. Он был даже для нее выше, чем Бог. Она служила ему так, что исполняла любое его желание и любую прихоть. Что такое прихоть? То есть у него были желания все духовные, но были прихоти. Что это означает? Не связанные с духовной жизнью, а даже, может быть, наоборот. Так она служила ему так, что исполняла все его желания и прихоти. Все абсолютно. И поэтому он считал себя полностью счастливым. Следующее. Верное умом и телом. Верное умом и телом. Говорится, женщина не должна ни в коем случае. Вот это такая ошибка женщин. Когда женщины смотрят телевизор, читают книгу или сравнивают своего мужа с кем-то. Это такая большая ошибка. Мужчина сразу замечает, что вам нравятся другие типы мужчин. Муж сразу замечает это. Вы скажете, эх, а вот Сашка-то такой, ух. Ты, конечно, тоже ничего. Все, вы убили своего мужа. Это вы протоптали уже дорогу, у него уже появится любовница 100%. 100%. Любовница, которая к нему так будет, о нем так будет говорить. Ух, ты лучше всех. Ты такой мужчина. Да я за тобой, как за каменной стеной. Да ты такой. И женщина не знает, каков тип ложного эго-мужчины. И если женщина так обращается с мужем, то, несомненно, они долго не проживут. Какой жизни? Счастливой. У мужа будет куча друзей, пьянки, какие-то игры азартные. Ну, что там он найдет? Гараж? Что угодно. Газеты, книги, потому что вы его уже не интересуете и не привлекаете. Он будет заигрывать с женщинами на работе, но с вами никогда. Он будет тайком от вас дарить им подарки, вам никогда. Он станет храбрецом и мудрецом, и щедрецом для других женщин. А для вас будет глупцом, скупцом и подлецом. Кто его сделал таким? Женщина. Необразованная женщина, которая не постигла этих законов влияния, своей силы. Смотрите, женщина так сильна, что мудрого делает дураком, а если обучится, может дурака сделать мудрецом. Вот почему женщинам уделяется такое важное внимание их воспитанию, и во всех священных писаниях говорится, как правильно себя вести женщине. Как вот, и мы, видите, читаем, начинаем семейную жизнь не с мужчин, а с кого? С женщин. Потому что ради женщин мужчины столько делают. Ради женщин мужчины столько делают. И женщина может правильно использовать, женщина может сделать святым человеком. Великим святым. Вот почему говорится, что мужчина под защитой женщины достигает духовного самосознания, полного, то есть становится великой освобожденной душой, если попадет в такой хороший жизнь, если ему посчастливится такую жену иметь. И поэтому в ведическом обществе такое важное значение уделяется обучению людей. Я могу вам поделиться своим опытом. Я семейный человек. И моя супруга также начала обучаться. Те женщины, которые каким-то образом принимают меня авторитетом, они точно так же, я стал читать, обучать им, рассказывать. И они стали делать это. Постепенно, понемножку в своих семьях. И вы знаете, какой был успех? Они были сами потрясены. Многие вернули к себе мужей. Отношения изменились в семье. Такие огромные изменения были. Они просто стали пытаться хотя бы каждое это качество развивать на 5%, потом по 10% и вот так. И они восстановили все отношения с мужьями. Мужья бросили друзей своих, кто-то пить перестал только по воскресеньям, а раньше каждый день. Сейчас успех только по воскресеньям. И то где? Дома при жене. Она им покупает, ставит серьезно. Человек уже... Я вам скажу, если она будет дальше продолжать, он бросит вообще это делать. Это преданный. И станет повторять мантру. Мы просто будем спокойно, планомерно действовать. Люди так поторопились разрушить свои семьи. Преданные разрушили свои семьи, ушли от жен. Мужья ушли от жен. Вот она непреданная. Жены побросали своих мужчин. Но у всех же были дети. Это что за ребенок, у которого нет отца или матери? И просто никто не хочет переступить через свое ложное эго. Никто не хочет меняться. Один раз к Шриле Прабхупаде подошла одна женщина и сказала: «Вы великий садху, пожалуйста, благословите меня на 8-й брак». Шрила Прабхупада сказал: «На какой?» Он сказал: «На 8-й». Прабхупада так сделал, такое лицо. И он говорит: «Я соболезную вам». Она говорит: «За что? Они умерли?» «Да вы что, они, эти подлецы, никогда не сдохнут». Прабхупада так очень удивился и сказал: «Что? Почему? 8-й раз? Что? Они больные?» Он говорит: «Да, больные. Сколько не воспитывай, невозможно же, глупцы». Прабхупада улыбнулся и сказал: «Изменись сама, и тогда у тебя навсегда будет один муж. Изменись сама, тогда не надо будет 8 браков». Но никто не хочет меняться, потому что все хотят наслаждаться эгоистически. Никто не понимает, что семейная жизнь – это дхарма. Варна ашрама дхарма. Дхарма означает долг, исполнение долга, что в этом исполнении долга присутствует Бог. И Бог награждает такую женщину всеми благами. Говорится, что женщина, если она верно служит мужу, как минимум уходит на высшие планеты. Как минимум, даже если муж негодяй. Если она ему будет вот так служить, она отправляется на высшие планеты. А если она будет так служить мужу, который преданный, то только мужу служить будет. Как Богу, вот соблюдая все вот это дело, то она отправляется назад в духовный мир. И никогда уже больше не рождается в этом исполненном страдании мире. Итак, я перечислил вам эти 9 качеств. Мы завтра еще продолжим. Говорит, я в завершение расскажу историю про эту дхарму. Был один, мы сейчас читали в книге, упоминается один йог. Говорится, даже такой великий йог, как Вишвамитра, пал жертвой вожделения. Этот йог Вишвамитра очень знаменит, он сейчас тоже жив. Он, великие йоги живут сотни тысяч лет, миллионы. Даже есть чарандживы. Чарандживы — это значит живое существо, которое находится в мире людей. Но продолжительность жизни таких живых существ 311 триллионов 40 миллиардов лет. И они живут в одном теле столько. Чарандживы. И йоги достигают такого уровня ситх, что у них очень длинная жизнь. Даже в Индии можно встретить людей, которым 1000 лет, 2000 лет. Но если вы в невежестве, они видят, что вы как бы не связаны с ведическими представлениями, не обладаете каким-то знанием, они вам скажут ровно столько, сколько вас, чтобы вас не беспокоит. Вы думаете так с виду ему лет 80? Он вам скажет, вы спросите, а сколько вам лет? Он говорит: 80. Потому что, говорится, мудрый не беспокоит невежду. Потому что человек не поверит. Так ведь? У него ум будет беспокоиться. Вы же шутишь, вы скажете: «О, вру, на, еще, а еще мудрец». Ну врешь, ну паспорт покажи. Прописку. Где ты 2000 лет жил, а? Люди очень невежественны, они не верят в это. Поэтому, говорит Кришна, от глаз глупцов и негодяев многое сокрыто. Нельзя им даже этого говорить. Итак, этот Вишвамитра был настолько могущественным йогом, он был кшатрием, то есть воином. Говорится, у воина язык как бы... вернее, язык как масло, как мед, а сердце как камень. А у брахмана язык как лезвие бритвы, ложное эго порубает, а сердце как масло. Брахман такой всегда всем все прощает. И вот этот Вишвамитра, он был кшатрием, воином. И как-то он поссорился с одним брахманом, его звали Васиштхимуни. И в общем там между ними произошла ссора, и он как воин решил его убить, брахмана. Прямо так рассердился. Говорится, кшатри, они в гуне страсти находятся, и поэтому их можно разгневать. А когда они в гневе, все, у них все военное искусство сразу наружу уходит. И он решил причинить беспокойство брахману. И Васиштхамуни отразил все его удары, все его ситхи, у кшатриев были всевозможные мистические совершенства. И он спокойно так, без всяких. И когда он выдохся, он говорит, это как ты? Он говорит, ну ты что, не знаешь, что ли, что браманы могущественнее воинов? И он так позавидовал и захотел стать браманом. Ушел в Гималаи и стал совершать такие суровые покаяния. И он достиг, накопил таких совершенств, огромную силу. Огромную силу, Брама Теджаса называется. Вот эту энергетику накопил. Что говорится, он мог творить планетарные системы сам. И поддерживать планеты. Творить планеты и поддерживать. Заселять их живыми существами, все поддерживать. То есть почти, знаете, для сейчас это немыслимо, как Бог. И говорится, все полубоги стали его бояться. То есть, а он был человеком, как мы, манушья, относился к категории манушья. Он не был полубогом, и он не является полубогом. И вот он как-то сидел на вершине в Гималаях и решил отправиться в другое место, пониже. Спуститься. Спустился пониже и увидел хорошее дерево. Сел под этим деревом и стал медитировать. Позу лотоса и стал дальше медитировать. И тут сверху на дерево прилетел журавль. И сел наверху. И журавль захотел справить нужду. И журавль так посмотрел, сидит какой-то там. И журавлю все равно, что вы великий там, йог. Журавли этого не понимают. Журавли не понимают, что мы продвинутые такие, что на нас нельзя так. И журавль, он так прицелился. Ему было даже интересно, журавли. Развернулся и справил свою надобность. И прямо на сахасрара чакру. И Вишвамитра, он открыл глаз. И у него так гнев начал подниматься. Он так руку поднял. И столько гнева в нем, потому что его сердце было воина все-таки. Он скопил такую брахманическую силу, но сердце его оставалось сердцем воина. И он разгневался и так резко посмотрел на этого журавля. И из глаз его, у него молния выскочила. Такое у него было мистическое совершенство. И этот журавль, даже еще не долетев до земли, превратился в пепел. И просто такой пепел. И полубоги с небес увидели другие живые существа, и у всех страх такой появился. Они думают, боже мой, ничего себе. Он не управляет своим гневом. Ни в чем не повинную птицу, надо Гринпис написать. Птицу сжег своим Брахма Теджасом. И сразу в трех мирах разошлась слава. Берегитесь Вишвамитру. Вишвамитра такой, если там, не дай бог, кто накакает на сахар. На сахасрара чакру, на сахасраре все, смерть. И его вывели из медитации, он уже разгневанный такой. Он отправился в селение собрать пожертвования. И он был браманом. И брахма, говорится, когда он там всех запугал уже в Гималаях, полубоги обратились к Брахме, управляющему божеству нашей вселенной, и сказали, пожалуйста, ты как-то его усмири. Он же тут вообще себя так ведет очень безобразно. Мы его боимся уже, он тут планеты творит. Он... Беспорядок такой во вселенной начинается из-за него. И Брахма перед ним появился, и Вишвамитра перед ним. И говорит, ну как, я Брахман? И Брахман говорит, Брахман, Брахман. Все, Брахман, я объявляю, что ты Брахман. Все, посвящаю. Ты теперь Брахман, все. Он говорит, как все узнают? Я всем расскажу сейчас. Только все, успокойся. Ты Брахман, все, все. И помни качество Брахмана, смирение. Все. Он сказал, все, я смиренный. Я смиренный. Я смиренный Брахман. И он такой довольный, удовлетворенный. Пошел собирать подаяние. И постучался в один дом. И вышла женщина. И так вышла, она открыла дверь, на него смотрит. И он так на нее смотрит. И говорит, дорогая женщина, ты бы не могла что-то подать смиренному браману? И женщина так на него посмотрела. Говорит, сейчас, браман, сейчас. Дверь закрыла, и он стоит возле. Да, браман не должен заходить, он был отшельником, он не должен заходить в жилище, там женщина тем более. нельзя ашраму. И она начала собирать рис в горшочек. И тут муж говорит: есть хочу. Она: господин, поняла. Горшочек ставит и начинает чистить овощи. И смиренный брахман стоит. Час. Два. И думает про себя: ну, буду стоять. Вот сколько суждено, столько буду стоять. И про себя думает: аскеза богатства брахмана. Но если она выйдет, она узнает, как издеваться над смиренным брахманом. И женщина почистила овощи, начала варить, поет песенку. Муж смотрит на нее, любуется, думает: какая у меня хорошая жена. Сразу, по первому приказу, все, что там какой-то горшок, что-то кто-то пришел. Может. Я вам думаю: ой, какая жена. И вишмамитра стоит. И все у него это. С каждой минутой все это копится. Он уже про этого аиста думал. Ну все. Что там аист, теперь это же матаджи. Он думает: это женщина, она мою сразу чакру так же опозорила. И она мужу накрыла, и муж стал есть. А она встала, взяла, опахала и омахивает его. А муж ест так медленно. Не торопись, дорогой. И он стоит, вишвамитра. Он поел, все. Она убралась, а она была ведической женщиной, помыла посуду. Муж поел, хорошо, говорит: я, наверное, прилягу. Она говорит: конечно, господин. Он лег, и она стала ему стопы массировать. Так хорошо, он поел, жена такая классная, стопы массирует. И он немножко задремал. И мухи. Растяк он, раз. И она думает: что ж такое, господин спит, мухи. И она стала мух отгонять. Еще прошел час, два. Вишвамитра уже там стоит. Великий йог, творящий планеты. Какая-то женщина так к нему отнеслась. Он стоит: ну все. И все уже в Поднебесной собрались. И думаю: все уже там зрители на трибунах. Все смотрят: ну все, что сейчас будет? Она отгоняла, муж проснулся. Она говорит: дорогой, а теперь я могла бы заняться своими делами? Он говорит: конечно. И она пошла, этот горшочек раз, выходит. Уже темно на улице. И вишвамитра стоит. Голову опустил вниз. Как дверь только скрипнула, у нее сразу подниматься все начало. Весь этот теджес. И она протягивает ему. Он не берет. Он так на как. Она поставила. И так встала. Руки так же поставила. И так стоит на нее смотрит. Он так. Поднял голову. На нее. И никаких искр даже не посыпалось. Она так на него смотрит. Говорит: ты че? Вишвамитра сам так раз. Опять раз, глаза закрыл. Что такое, думает? Ну-ка, раз там нашел все эти энергии, нашел все. Опять сконцентрировал их. Начал поднимать. Все закрутил. Опять пфф, на нее. Она говорит: так я тебя знаю, ты вишвамитра, что ли? А он уже опишет, говорит: да. И он говорит: да, я вишвамитра. Ничего понять не можешь, что происходит. Она говорит: так ты это аиста, да, сжег? Я знаю, что ты на меня смотришь. Он говорит: ну-ка, подожди-ка, не уходи. Раз опять на нее. Она говорит: ты что все время на меня пялишься? Вроде брахман, что так, бедную женщину так. Вообще ведешь. Ну тут все, пропали ситхи. Столько я медитирую, планеты творю, что случилось? И она ему говорит: что хочешь сжечь меня, не получится. Я строго следовала в соответствии с шастрами. За мной Господь стоит. И никакие твои способности не сработают. Ни на меня, ни на моего мужа, ни на мой дом. Ничего ты не сделаешь. Потому что я защищена дхармой. Религией. Я строго действовала по религии. Муж выше Бога. а ты какую-то садху, который там этих аистов сжигает. И она сказала ему: дорогой мудрец, хоть это и не гоже женщине учить садху, но я скажу тебе, напомню, ты, видимо, забыл. Харма ракшаси ракшати. Позаботься о дхарме, а дхарма позаботится о тебе. Соблюдай дхарму, и дхарма всегда защитит. Иди-ка ты лучше в Медину, прямо вместе с этим горшочком. Там живет один смиренный браман. Поучись-ка у него смирению. Вишвамитра взял горшочек и подумал: воистину замечательная женщина. Она так строго следует своей дхарме. Великая жена. И он сказал: я хочу тебе поклониться. И принес ей свои поклоны. Ты меня так проучила. Факт. Кто исполняет дхарму, тому никто ничего не сделает. Ты так защищаешь свою семью. И он отправился в Медину. И по дороге он все время думал эту фразу: харма ракшаси ракшати. Позаботься о дхарме, а дхарма позаботится о тебе. Защищай религию, и религия защитит тебя. Спасибо большое. Может быть, есть пару вопросов каких-то? Я ничего так сильно никого не задел, не обидел. Со своими примерами, может, немножко так повеселить вас хотел. Что это? Я еще эти дни буду столько перечислять.
Пожалуйста. Вот это вы описали, как бы, качество идеальной жены. Но поскольку мы поверили, что женщины не идеальные, иногда просто есть желание сделать как лучше, и чувствуешь, что просто не хватает сил. Вот просто приходишь, глаза бы ты сделал, а руки почему-то не поднимаются, что-то там внутри не срабатывает, и чувствуешь, что ты просто беспомощный. И как-то так вот оно все перемешивается, как говорится, и со стороны мужа нет идеального такого отношения. И сам находишься в неправильном понимании еще, плюс к тому. И вот как вот какие-то... Иногда вот как бы
я еще добавлю,
иногда вот эти внешние причины, они как бы вот невежество извне, оно уравновешивает невежество внутри. Их очень тяжело преодолеть.
Знаете, всегда приходится выбирать. Или страдать, или выбираться. Это ваше личное дело. Следовать этому, как следовать, как начать это. Не сразу Москва строилась. Все потихоньку. Самое главное — начать. Всегда, знаете, есть такое выражение: Бог в помощь. Говорится, если человек начинает делать хотя бы один шаг к дхарме, дхарма ему навстречу делает сколько? 10. Таким образом, если даже вы на 5% постараетесь, то так все будет устроено, что вы на 50 сделаете. В 10 раз. Поверьте мне, в духовной жизни все так. Вы делаете какое-то незначительное движение, и Бог так реагирует. Он не такой, как мы. Мы неблагодарные все. Мы в лучшем случае делаем столько же для человека. Но Бог не такой. Он во всех качествах лучше нас. Он всегда нас переиграет. Он всегда будет лучше нас. Поэтому если мы для Него делаем 5, Он для нас 50. Мы для Него 50, Он для нас 500. И Он так будет всегда. Впереди нас. Потому что Он совершеннее, чем мы. И говорится, это маленькое незначительное усилие всегда оборачивается великим благом для человека. Надо просто попробовать. Я когда-то тоже думал: о, я не смогу то, я не смогу это. Сейчас я так потрясен. И мне кажется, что я на самом деле...